квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 января 2026 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, в прямом эфире с вами вместе с Теос и Медиа Василий Ласточкин. Мы продолжаем начатую в прошлом году серию передач, которая посвящена у нас прочтению книги Откровения. Книги актуальной как никогда, и актуальной всегда, и актуальной особенно сегодня. И сегодня мы с вами читаем 7 главу книги Откровения, главу, которую обычно люди просматривают бегло, она кажется им достаточно скучной. 12 колен Израилевых, их запечатлевает ангел. И, в общем-то, люди как-то проскальзывают, думая, что раз это колено Израилево, к нам-то, в общем, это не имеет никакого особенного отношения. И интереса к этой особенной главе не так уж и много. На самом деле это совсем не так. Я назвал сегодняшнюю передачу «Запечатленные и удостоверенные». И перед тем, как начать, собственно говоря, чтение, хочу вам привести, как я это часто делаю, цитату из труда Станислава Ержембовского «Нить Ариадны». В журнале «Звезда» была напечатана эта статья. Вообще очень талантливо автор этой статьи рассуждает вообще о слове и о таком понятии, как знак. Слово – это не единственный семиотический знак. Существуют еще пиктограммы и указатели. Но слово, именно слово, утверждает автор этой статьи, является наиболее эффективным знаком благодаря своей условности. Потому что между словом и выражаемым им понятием жесткой прямой связи нет. Связь осуществляется исключительно благодаря соглашению. То есть речь идет о том, что язык как знаковая система. Я этим рассуждением предваряю наш разговор о запечатленных и удостоверенных. Потому что мы поговорим о смысле самого слова «печать». Так вот, вот эта знаковая система языковая, она не зависит от описываемой ими реальности. Она связывает между собой различные аспекты бытия, особенно бытия человеческого и бытия личного. И вот итог этой фразы. Тем самым, выражая неизвестное через известное, недоступное через доступное, ненаблюдаемое через наблюдаемое. Вот перед нами очень яркий и точный пример того, как язык выражает вот это непостижимое чудо тайны Бога. Тайны бытия Бога, тайны бытия человека, тайны истории человека. И мы нашу передачу так ведь и назвали, эти серии передач «Откровение Христа». Да? Речь идет о чем? О финале истории человека во времени. Это книга судеб мира, с которой снимает сам Господь Иисус Христос, наш Спаситель, печати. И мы с вами прошлую передачу закончили вот снятием 6-й печати, после которой мы увидели эту тенденцию человека последнего времени, вот эту эсхатологическую правду. Человек хочет спрятаться от Бога и от Его гнева. «Падите на нас камни, скройте нас от гнева того, кто грядет». Так заканчивается 6-я глава. У нас будет 8-я глава, где будет снята 7-я печать, и наступит, об этом мы поговорим, великая тишина, страшная тишина на небе. как бы на полчаса. Но вот в этот промежуток между шестой и седьмой печатью происходит нечто особенное. И вот здесь стоит понять, оговориться, понимаете, почему люди не так уж сильно внимательно читают эту статью. Ну, это типа не про нас, это про евреев, про евреев. Ну, кладут им какую-то печать на лбы, к нам это не имеет никакого отношения. Вот здесь я хочу оговориться. Мне хотелось бы оттолкнуться вот от этой фразы, которую я только что привел, о том, что язык как система знаковая, да, выражает неизвестное через известное, недоступное через доступное и ненаблюдаемое через наблюдаемое. И в этом смысле кто такие евреи? Вообще, по большому счету. Апостол Павел в финале второй главы послания Пилина говорит, что еврей – это не тот, кто по обрезанию плоти еврей. То есть не по внешнему какому-то соответствию, а по духу Авраама. А в чем дух Авраама состоит? Он в одной очень простой фразе. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». В книге Бытия, 15 глава, 6 стих. Эти слова несколько раз цитирует апостол Павел в своих посланиях, в том числе и в послании Галатам знаменитом, где утверждается оправдание человека верой в Христа. И поэтому еврей – это человек, обрезанный вот с какой точки зрения. С точки зрения того, что для него обрезание – это знак. И таких знаков в истории человека было достаточно. И Бог повелел Аврааму и его потомкам обрезаться именно как знак принадлежности Богу. Были и другие знаки. Например, последнюю ночь перед исходом из Египта, во время последней казни и смерти всех первородных, каждый еврей наносил кровь на косяки своего дома, кровь жертвенного агнца. И ангел-губитель в эти дома не заходил. Это тоже знак. И вот в этом смысле седьмая глава книги Откровения для нас значима, потому что она... Простите меня за такое словочитание, потому что она знакова. Нам как бы дается знак. И этот знак в данном случае, если знак обрезания или помазания кровью косяков дверей было знаком человека Богу, то здесь речь идет о знаке Бога для человека. Потому что, разумеется, мы вправе предположить, что знаки, о которых речь идет в 7 главе книги Откровения, вряд ли были видимы для людей. Это печать невидимая, это знак. И вот это очень актуально, потому что мы ведь сами того не замечая, знаки подаем. Да, и знаки все друг другу подают. Есть знаки в домах, в общественных зданиях, например, аварийный выход или знаки на дорогах. Они часто очень символичные такие, в виде пиктограмм, которые указывают на опасность или показывают впереди какой-то неудобный поворот. Вы видите, просто знак, а на нем такая загогулинка. Это означает, что впереди крутой, извилистый участок дороги. И надо снизить скорость. И человек подает знаки. Подавал знаки варяг, когда погибал своими флагами. Погибаю, но не сдаюсь. Знаки. Человек одевает крестик на шею, освященный. Это знак. Крест на могиле человека – знак. Надежда на то, что этот человек был верованным, уверовавшим и принадлежит Богу. Крест на колокольне – знак. Вот эти знаки. И в этом смысле, конечно же, все, что происходит здесь, в 7 главе, для нас является знаком, очень серьезным знаком, который указывает на одно самое важное, пожалуй, для нас с вами качество характера Бога. Это Его верность. Послание Иакова в 1 главе, 17 стихе, апостол утверждает, что у Бога нет изменения и тени перемены. То есть здесь отрицание, причем абсолютное. Он никогда не меняется. Даже намека на какую-то перемену в Боге нет. Он никогда не лжет и никогда не меняется. И вот вся 7 глава книги Откровения указывает на верность Бога и на возможную, пусть и ограниченную, пусть несовершенную, верность человека Богу как отклик на эту неизменную непреложность Бога. И вот смотрите, после всех этих коней, которые несут куда-то своих всадников, после видения людей, погибших ради имени Христа, ради свидетельства, которые кричат Богу доколе, пятая печать. После шестой печати, когда гибнет столько людей, когда все рушится, перед нами возникает вот эта удивительная, потрясающая совершенно сцена на небесах. В чем, на мой взгляд, состоит величайшая проблема современного сознания, в том числе и религиозного? Понимаете, в Псалме 73, 4 стихе, в этой удивительной молитве, молитве людей и общества, которые подверглись плену вавилонскому, языческому вторжению, вторжению языческого менталитета в свою культуру, как угодно говорите. Смотрите, как там написано потрясающе. «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений твоих». Потрясающая фраза. Потому что верны знамения Бога, в том числе и чудеса, как знаки. Разделение Красного моря, одождение хлеба с небес, переход Иордана как посуху. Много было таких знаков в истории духовного сообщества Израиля, избранного Богом народа. А сегодня, даже в религиозном сознании, и там, заметьте, среди собраний твоих, не где-то снаружи эти враги рыкают, вместо знамений – знаки, вместо критериев – признаки. Человек богатый – значит, его благословляет Бог. Человек бедный – значит, Богу его жизнь не угодна. Я, конечно, упрощаю. У Ганса Христиана Андерсена есть замечательная сказка, очень короткая, про то, как в одном городе ветер перепутал вывески. Огромный ветер. И понимаете, да, что происходит сегодня в сознании человека? Когда на вывеска церковная висит на театре, когда театральная вывеска висит на каком-то государственном учреждении. Сложно сказать. И так сложно иногда по табличкам на дверях судить о том, что творится в кабинетах за этими дверями, находящихся. в этом-то вся штука. И, наверное, можно прислушаться к тому же Козьме Круткову, Пруткову, который говорил, если на клетке с тигром написана собака, то не верь своим глазам. Вот уж и правда. Сегодня иногда и диву даешься. Со всеми этими демократическими институтами и тому подобными вещами, это и правда какие-то странные знаки, которые вместо знамений Бога ставятся. И еще в 1917 году наша замечательная поэтесса Анна Ахматова заключила в короткой фразе: «Теперь никто не станет слушать песен. Предсказанные наступили дни». Мы живем в эпоху вот этих знаковых перемен, или, если быть более точным, перемен знаков. И вот здесь мне очень понравилась фраза в статье Марка Амусина, который в 24-м году написал статью о прозе Булата Акуджавы. Называется статья «Коварные пророчества истории». Смотрите, как сказано точно, на мой взгляд, не бровь, а глаз. «Исторические события и процессы – лишь земная проекция загадочных, непостижимых для нас мистерий, разыгрывающихся где-то в горних сферах. Нам же остается в суете и сумраке будней пытаться сохранять чувство собственного достоинства и милосердия». Знаки. Мы видим с вами, как происходит что-то удивительное совершенно. Ангел, призванный для этого Богом, налагает печати на лица, на лбы 144 тысяч иудеев, по 12 тысяч от каждого колена. И вот здесь я хочу подчеркнуть значение слова «печать». Первое, что делает печать, ну, в нашем понимании мы должны понять, что этот образ представляет, она удостоверяет что-то. Печать на свидетельстве рождения удостоверяет, что есть человек, который родился такого-то числа и вот назван таким-то именем, и у него такие-то родители. Это удостоверение. Опять-таки, сам факт того, что есть свидетельство о рождении, еще ни о чем не говорит, пока нет живого человека, который родился. Поэтому свидетельство о рождении не рождает человека, оно свидетельствует и удостоверяет, что этот человек родился. Что делает еще печать? И слово «запечатанное» нам всем знакомо. Оно закрывает доступ к чему-то. Так Понтий Пилат, приказав по просьбе фарисеев охранять гроб Христа, положил на него печать. Это закрывает доступ. И, наконец, что еще? Третий, наверное, важный аспект такого знака, как печать. Он свидетельствует о чем-то. И вот смотрите, речь идет, если вы сопоставите это или соотнесете, как вам угодно, с пророком Исаией, а в Библии абсолютно все между собой связано, потому что вечный смысл все друг с другом увязывает. Эта книга удивительно последовательная и гармоничная. И вот в книге пророка Исаии, в 7 главе, в 10 стихе, там, кстати, речь идет о знамении. Там такая удивительная фраза: «Если вы не верите, то потому, что не удостоверены». Вот ведь как интересно. И вот в 7 главе книги Откровения, которую мы толком еще и читать-то даже не начали, она же 20 минут прошло нашего эфира, речь идет о свидетельстве, удостоверении, тайне, к которой нет у человека доступа окончательного. Того, что Бог спасет каких-то людей. Эту группу людей называют остатком. Конечно, для некоторых комментаторов и богословов, к сожалению, это стало основанием веры в то, что принято называть детерминизмом. Ну, возьмите ультракальвинизм так называемый. В общем, суть этой веры в том, что Бог за все, все за всех заранее решил, и человеку вообще можно не париться. Уже заранее решено, кто куда пойдет, какая у кого участь, какая судьба, и человеческому выбору не отдается почти никакого значения. Ну, с точки зрения вечного спасения, конечно. Но это не так. Тот факт, что Бог все заранее предусмотрел и предвидел, вовсе не означает, что он за человека решает его судьбу. Остается право, которое называют правом на самоопределение. Человек выбирает, как он относится и как соотносится с Богом, с вечной правдой, со спасением своей души. Это, то есть, понимаете, тот факт, что Бог все заранее предусмотрел, не отменяет ценности и важности человеческого выбора, потому что Богу-то поверил Авраам, а не Бог за Авраама поверил сам в себя. Простите мне такое выражение. И вот это уникальное и непреложное право человека на самоопределение. И вот здесь мы видим, как печать ставится на лица иудеев. Мы видим здесь еще одну группу людей, людей в белых одеждах, о которой поговорим чуть позже. А пока давайте мы сосредоточимся на, собственно, начале этой главы. Что происходит? «После сего, — говорит апостол Павел, — я увидел». И что же увидел он? Четырех ангелов. На четырех углах земли, которые держат четыре ветра, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Здесь вообще очень интересно, что речь идет именно обо всех четырех сторонах света, да, если можно так выразиться. И вот эти ангелы, им дана власть, они владеют всеми силами, которые могут повлиять на землю, на море и на растительность. Конечно, под ветрами, если говорить о метафоре, а мы с вами говорили вначале, что язык – это уникальная возможность невидимое объяснить при помощи видимого, непонятное при помощи понятного, если так упрощать. И вот с точки зрения метафизики ветер – это стихия, и стихия очень часто злая, демоническая. Но есть и другая точка зрения, как у Гераклита, который верил в эти четыре стихии, да, огонь, вода, ветер и земля, вот эти четыре стихии. И здесь о чем речь идет? О том, что процесс вот этого запечатления, когда ставятся печати на лица иудеи 144 тысяч, он абсолютно чистый. То есть никакому внешнему влиянию эта тайна не подлежит, недоступна и не поддается. Здесь, вы знаете, все творение, все естественное затаило дыхание. И вот другой ангел, да, вот четыре ангела на четырех углах, и затем появляется другой ангел, который, вообще образ потрясающий совершенно, от восхода солнца. И вот у него эта печать в руках, у этого ангела. И он громким голосом воскликнул четырем ангелам. Тут дополняет Иоанн, а им дано, оказывается, вредить этим ангелам, губитель. Не делать вреда ни земле, ни море, ни деревьям, пока не будет положена печать на лица этих людей. Есть очень любопытное слово «вреда». Да, здесь греческое слово «адикея» значит «не творить неправды». Не творите неправды, ни земле, ни морю, ни деревьям. Пока будут ставиться печати на лица. Пока мы не положим печати на лица слуг и рабов Господа. На лица тех, кто принадлежит Богу. И вот здесь я хочу оговориться очень важно. Печать не причина спасения. Она возлагается на тех, кто уже является слугой Бога. Печать – следствие, а не причина. Человек спасает свою душу не потому, что он одевает крестик на свою шею. Он верит в спасение Христа, и потому крест на шее является знаком. Это я уж такой пример привожу. Вот эти очень важные, скажем так, оттенки смысла для меня принципиальны здесь, в этом разговоре. Эта вера всегда личная, так же, как вера Авраама. Когда Бог сказал ему о том, какой замысел есть у Бога в его жизни, Авраам, глядя на небо и понимая, что как он не может сосчитать звезды на этом небе, так и не сможет никогда сосчитать потомков, которые у него родятся. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И здесь я еще хочу одну важную оговорку сделать. Есть знаки, которые видимы только Богу. Речь не о том, что доступно глазу человека. Мы с вами знаем, как апостол Павел утверждает, в первом послании к Коринфянам, во второй главе, что глаз не видел и ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вот такая вот картина на небесах, удивительная тайна. В атмосфере полного спокойствия, скажем так, отсутствие всякого волнения, тревоги и вмешательства природы. И вмешательства всяких злых стихийных сил. Происходит вот эта удивительная тайна запечатления и освидетельствования тех из оставшихся, кто уверовал. Вы знаете, есть в Ветхом Завете, я бы так сказал, страшные, совершенно страшные аналоги такого же подобного действия. Правда, если здесь речь идет о чем-то более глобальном, то в книге пророка Иезекииля в 9 главе мы видим, как это происходит на уровне локальном, в определенном времени. Там пророку показано вот эти слуги Божьи, ангелы. Есть и писец среди них, человек, у которого как-то это фиксируется все, или посланник Божий, если вы почитаете 9 главу книги пророка Иезекииля. И там печать полагается на лица людей, которые вздыхают о всяких мерзостях. И после того, как печать положена, все остальные убиты, они поражаются. Смотрите, как интересно, тот же самый принцип. Перед тем, как ангел истребляет всех первенцев египетской земли, тем, кто верит Богу, и тем, кто кропит косяки своих дверей кровью ягненка закланного. Этот знак они наносят. Да? И вот здесь то же самое в книге Иезекииля. Перед тем, как гнев Бога истребляет Бога, отвергающих людей и творящих всякие мерзости, ангелы запечатлевают людей, верящих и вздыхающих от этих мерзостей. Видимо, Лота спасло то, что и он, как Авраам, веровал. И благодаря знаку, который он имел отчасти, ангелы силой выводят его из Содома, в то время как жена его так и остается соляным столпом, оглянувшись назад. Знаки имеют значение. Но давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, буквально через полминуты мы вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 января 2026 года. Уже 12 часов, почти 32 минуты московского времени. У вас в гостях Теос Медиа и Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу Откровений. И сегодня мы говорим о запечатленных и удостоверенных. Об этой удивительной тайне, об этом удивительном свидетельстве, доступа к которому у человека абсолютного доступа нет. И вот мы с вами поговорили об этом удивительном, уникальном совершенно действии налагания печати на лица людей, этом особенном знаке, видимом только Богу. И мы приводили вот буквально перед тем, как ушли на паузу, пример, как в книге Иезекииля, 9 глава, ангелы наносят печати на лица тех, кто вздыхает о мерзостях, творимых, кстати, в храме и в религиозном сообществе и в святом городе Иерусалиме. И вот здесь я хочу сказать, что вот весь этот процесс, причем описывается он в 7 главе книги Откровения очень подробно, каждое колено перечисляется, все 12 колен, тут, правда, стоит отметить, что вместо Ефрема и Манассии, два колена, да, обозначается одно – колено Иосифа. И вот смотрите, ради вот этого, ради демонстрации верности своей, потому что Господь во всех практически пророческих книгах Ветхого Завета обещает, что остаток тот, кто останется из всех колен иудейских, еврейских, будет спасен. Это такая вот особенная роль историческая Израиля, еврейского народа. Потому что таков был замысел Бога от одного человека, Авраама, произвести целый народ. И от этого одного народа, от колена Иуды, дать нам Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот ради верности этому обещанию, ради верности Бога своему народу, есть вот эта отдельная судьба для этих людей. Мы с вами скоро, то есть в следующей передаче, увидим еще одну паузу. Эта пауза будет настоящая, долгая. Я не знаю, что значит полчаса для вечности. Наверное, Иоанн слабо себе представлял, что такое эти полчаса. Но перед тем, как будут трубить трубы, возвещающие гнев Божий, на небе будет тишина. Вообще говоря, паузы в литературе, в поэзии, паузы в истории играют очень серьезную и важную роль. Например, вот в книге Псалмов очень часто, и это обычно его не видно в синодальном тексте, встречается еврейское слово «селах», которое означает буквально «пауза», «остановись», «подумай». И есть псалмы, в которых «селах» идет через каждые 2-3 строчки. Прочитал, о смысле подумай, остановись, не читай дальше пока. Вот в чем смысл этих пауз. Давайте вспомним «блажен, читающий» и так далее в книге Откровения, 1 глава, 3 стих. Для чего нам эта пауза нужна? Для чего нам нужен вот этот селах в чтении псалмов? задуматься о своем отношении к прочитанному. Пауза во время путешествия, например, остановка. Вы думаете о пройденном, может быть, о том, что еще предстоит пройти. Вы останавливаетесь, чтобы определить свои отношения к тому, что с вами случится, или к тому, что уже с вами случилось. Задумайтесь о праве каждого человека на самоопределение, то есть определение своего отношения к Богу, к себе, к жизни, к ближнему. Мы говорим иногда и слишком часто, и, мне кажется, слишком опрометчиво о том, что каждый человек имеет право на счастье. Очень сомнительные слова, которые Достоевский еще в XIX веке подверг серьезному сомнению и критике. Он сказал так: каждый человек имеет право на счастье, но счастье – это не все, что человеку нужно. И вот, думая о знаках, вы знаете, я вспоминаю совершенно замечательную книгу, которая была экранизирована, «Татуировщик из Освенцима». Человек, чудом спасшийся из лагеря смерти, который наносил татуировки с номерами на руки людей, которые пребывали в этот лагерь смерти. Очень интересная судьба его и девушки, которую он полюбил. Удивительная вещь. Знаете, этот знак, невидимый нам, по большей части, свидетельство того, что свет среди тьмы есть, даже тогда, когда нам тьма кажется непроницаемой. И вот после перечисления всех 12 колен по 12 тысяч, из каждого из которых люди запечатлены, перед нами открывается другая картина. После того, как это все видение закончилось, и Иоанн увидел то, что он должен был увидеть, то, что мог, он увидел множество людей, причем такое множество, которое никто не мог сосчитать. Здесь я хочу напомнить, что постоянно в таких книгах, как «Откровение», да, в принципе, во многих книгах Библии, какими-то вот остановками, вот этими фразами, простыми иногда предлогами, вроде «вот, смотри», здесь в данном случае «после всего этого», «вот я взгляну», постоянно стимулируется активное понимание того, что происходит, того, что мы с вами читаем. Потому что в книге «Откровения» картины, вот эти видения, да, меняются довольно часто. Перед нами как бы экран такой в нашем разуме возникает, на котором меняются картинки. И в каждой картинке своя композиция, расположение определенных людей, предметов, событий и своя диспозиция, то есть отношение этих людей, событий, предметов друг к другу, их соотнесение. И оно всегда уникально. И вот смотрите, очень любопытно. И он увидел эту огромную толпу. Причем эти люди стоят в белых одеждах, стоят перед Агнцем с пальмами, ветвями в руках. Вот такой, знаете, с одной стороны, вроде бы беспристрастный такой язык. И все эти люди поют. Поют. И воспевают спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы вокруг престола, все старцы, о которых мы уже говорили с вами, все четыре животных, которые охраняют этот престол, падают на свои лица и поклоняются Богу, при этом говоря: благословение, слава, премудрость, благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Люди в белых одеждах, люди с пальмовыми ветвями в других. Огромная толпа, которую сосчитать невозможно. Она не поддается никакому арифметическому действию, это количество. И пальмовые ветви. Давайте вспомним, что и при въезде в Христа в Иерусалим люди бросали пальмовые ветви ему под ноги, когда он на осле въезжал в Иерусалим последнюю неделю своей земной жизни. Пальма – это символ праведности. Павел – это в каком-то смысле символ воскресения, это такая метафора. Песни Соломона невесту сравнивают с пальмой. А если мы с вами почитаем книгу Хроник, то узнаем, что Соломон внутренние стены своего храма украсил в том числе и резьбой вот этих пальм. Удивительное дерево, потому что оно растет в пустыне и является знаком, признаком, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Жизни там, где ее нет. Жизнь в пустыне. Скрытые источники воды. И вот посмотрите, как интересно, что Богу принадлежит спасение, утверждает вся эта огромная толпа людей, которую невозможно сосчитать. Спасение Богу. Не нам. Хотя у людей у этих белые одежды. И люди эти, как мы с вами прочитаем чуть-чуть ниже, демонстрировали какую-то верность и преданность Богу, но спасла их не их преданность Богу, а Бог. И все это выразилось в их отношении к Богу и Христу. И вот здесь, знаете, я хочу воздать должное вот этой музыке небес. Гармонии какой-то потрясающей. Какая удивительная должна быть эта сцена. Редко, очень редко мы можем что-то в этом роде почувствовать или ощутить. Очень сложно вообще, потому что тут, каким бы богатым ни было наше воображение, оно не сможет вместить того, о чем здесь пишется. И знаете, мне очень нравится, что один из древних средневековых схоластов, к сожалению, забыл его имя, не могу сейчас прям сразу сходу вспомнить, но вот интересно, что описывая, комментируя книгу Ионы, он, когда Иону проглотил кит, он описывает эту сцену, сравнивая или применяя образ такой пылинки, которая влетает по дуновению ветра в двери огромного собора или храма. И вот здесь такая же гармония. Гармония небес, где каждая пылинка сияет особенным светом в луче солнца, который проходит в этот храм. Уж простите мне такой пафос. Но эти книги, книгу Откровения, книгу Даниила, такого рода книги стоит читать именно с таким отношением. Наверное, может быть, и бывают в нашей жизни минуты, когда каждая клеточка нашего тела славит Бога, но они редки, потому что мы все-таки живем в этих телах греха и смерти. И все наше представление о вечном фрагментарно, несовершенно и ограничено. Вот почему... Да, чтение подобных книг все-таки очищает душу от мрака. Мы очень часто, и сегодня это очень типично для многих, мы живем в непроницаемых для нашего внешнего человека тьме. Но есть свет, потрясающий, невидимый свет. И Давид в Псалме 35, 10 стихе говорит, у тебя источники жизни. Во свете твоем, невидимом свете, мы видим свет, воспринимаем все, что мы видим. И вот старец, один из старцев 24, которые вокруг престола, мы о них говорили, читая 4, 5 главы книги Откровения, спрашивает Иоанна, кто эти люди, откуда они пришли, эти люди в белых одеждах? И, конечно же, тут Иоанн отвечает вопросом на вопрос, почти. Вот ты говоришь, ты знаешь, конечно же. И ему, конечно, старец отвечает. Это те, которые пришли от великой скорби. Они мыли одежды свои и убелили одежды свою кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной. Но Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И последняя фраза 7 главы. «И отрет Бог всякую слезу с их очей». Я вспоминаю роман советского писателя Дудинцева, который в свое время меня потряс, именно, причем, в первую очередь, обилием библейских цитат и сюжетов. И там основной образ – это люди в белых одеждах. Повесть о том, как настоящих честных ученых преследовали за ту истину, которую они искали, совершенно потрясающе. Был, кстати, великолепный сделан сериал в конце 80-х об этом. Какие там потрясающие образы и какие люди в белых одеждах. Это люди, которые, в общем, не отказались от правды, в которой они верили, в которой они иногда сомневались. Если быть более точным, это люди, которые не приняли ложь во спасение своей должности, своей карьеры, чего угодно и даже жизни. Они пришли от великой скорби, тесноты, угнетения. И, возможно, это намек на тех людей, которые все-таки будут, несмотря на вот эти 7 лет периода скорби, будут спасены Богом. И здесь хочется сказать еще одну важную вещь, на мой взгляд. Страдания вообще в принципе неизбежны в жизни. Нет человека, который не страдал бы так или иначе. Очень часто я слышу, что якобы страдания спасают человека. Я в это, честно говоря, не верю. Причиной нашего спасения является Христос и вера в Него. Но да, как говорил апостол Павел, многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. В конце концов, если говорить о спасении души, как о верблюде, который проходит сквозь игольное ушко. Но, наверное, верблюду больно через это ушко проходить, и поэтому скорбь – неизбежный спутник всякой духовной жизни, всякого нравственного пути. Но для нас вот что важно. И этим я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас во спасение. Во власти Господа Вседержителя, врата смерти. Так говорит 67-й псалом, 20 и 21 стихи. И вот здесь, перед тем, как уже закончить эту передачу, я хочу пожелать нам всем, дорогие друзья, мужества, терпения и мудрости, которые нам так необходимы. И дай нам Бог сохранить веру и терпение святых, о которых еще немало будет говорить апостол Иоанн в своей удивительной книге. А на этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч. До свидания.